говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 14-й седмицы по Пятидесятнице. И вновь у нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Просим, дорогие братья и сестры, неизменно ваших молитв о здравии отца Александра. Ну, а затем, минут примерно через 10-12, выйдет в эфир очередная, уже 21-я передача из фондов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Этот радиоцикл записал в свое время на нашем радио преснопамятный Михаил Михайлович Дунаев, ученый, доктор богословия, доктор литературоведения и профессор Московской духовной академии. 4 сентября этого года, вот только что, мы вспоминали очередную годовщину упокоения Михаила Михайловича Дунаева. Рано оставил он этот мир, но вместе с тем оставил нам и бесценное сокровище своих изысканий. И вот сегодня мы с вами услышим первую передачу о творчестве Антона Павловича Чехова.
Прослушайте наше объявление.
Детское отделение Московского синодального хора объявляет набор учащихся школьного возраста для обучения хоровому пению. В программе обучения: хоровое пение, сольфеджио, обиход церковного пения. По окончании выдается диплом. Занятия проходят в центре Москвы, на улице Большая Ордынка, дом 20, при храме Всех Скорбящих Радость, метро Третьяковская. Хор детского отделения Московского синодального хора принимает участие в богослужениях, выступает в концертах и на фестивалях, является лауреатом хоровых конкурсов. Запись на прослушивание: 7-916-074-34-35. И второй телефон: 7-916-273-78-87. Дорогие братья и сестры, по случаю дня рождения старца, протоиерея, преснопоминаемого Михаила Труханова, на могиле батюшки на Ваганьковском кладбище, участок 33, будут отслужены две панихиды: 14 сентября, четверг, в сам день рождения, и 17 сентября, воскресенье, в 13 часов. Приглашаем всех желающих помолиться.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 18 зачало, 4 глава, стихи с 35 по 41. «Сказал Господь своим ученикам: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» и убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Господь устал. Он проповедовал весь день, и теперь впору спросить, многие ли из этих людей ищут Его поучения, или для большинства Он только возможность исцеления от их телесных недугов. Господь входит в лодку и удаляется от изнуряющей Его толпы. Он садится на корме, на возглавии, доверив одному из апостолов править лодкой, и засыпает. Вначале апостолы радуются. Наконец-то он может отдохнуть. Они осторожно плывут, разговаривая вполголоса, чтобы не разбудить его. Но внезапно поднимается страшная буря, как это нередко бывает на больших озерах. Огромные волны бьют в лодку, и она уже начинает наполняться водой. Апостолы бледнеют от страха, а их учитель спит безмятежным сном. Невероятно, он не слышит грохота волн, или он нарочно так делает, испытывая нас. Они будят его с этими потрясающими словами: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Мы слышим крики людей, которым грозит смерть. Господь, пробудившись, запрещает морю, как запретил Он в Капернауме человеку, мучимому бесами. Он повелевает бездне: «Умолкни, перестань!» И тотчас ветер чудесно утих, и сделалась великая тишина. Но учитель строго выговаривает своим спутникам: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Повествование заканчивается священным ужасом учеников перед всемогущей силой Господа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Можно сказать, что это событие предстает перед нами не просто как рассказ о чуде. В нем символически раскрывается судьба самого Господа. Совсем не случайно Он повел Своих учеников через бурю. Вся Его жизнь — непрестанная война против сил зла. И Он идет навстречу самому жестокому противостоянию, сражению с собственной смертью. Он спит, и Его сон в самом сердце бури исполнен великого значения. В Священном Писании сон — символ смерти. Здесь страсти Христовы совершаются как бы заранее. Господь спит в смерти, в глубине адской бездны, из которой вырываются бушующие волны. Можно понять, отчего ученики, при виде своего Господа спящим, в полном смятении. У креста, как и здесь, им явно недостает веры. Однако мы видим поразительный контраст. Вслед за сном Господа наступает Его пробуждение. Восставший от сна, воскресший Христос являет свою победу над силами зла и смерти. Это Его державное владычество вызывает у учеников главный вопрос: кто этот человек, облеченный сверхчеловеческой силой? Ибо в Священном Писании только Бог имеет власть укрощать воды смерти. Как говорит Псалом, Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Из этого события нам открывается драгоценное учение о личности Иисуса Христа. В нем Бог действует в полноте силы. Ученики призываются переосмыслить свою веру. Евангелие от Марка было написано в Риме около 62 года для христиан из язычников. В описании утешения бури двойной замысел. Прежде всего, показать в человеке Иисусе того, кто имеет абсолютную власть над злом и над смертью. И одновременно оно отвечает на нужды раннехристианской церкви. Христиане Рима находятся в буре гонений. Как ученики в лодке, они охвачены страхом. Им тоже кажется, что Христос спит. Его очевидное отсутствие в страшных событиях, которые они переживают, снова вызывает у них сомнения. Что делает Господь, чтобы избавить их от неизбежной смерти? Наконец, не забудем, что буря пришла, когда Господь решил отправить их на проповедь на другую сторону, к язычникам. А теперь первые христиане стоят перед такой же, превосходящей их силы задачей, просвещения своих современников. Какой христианин, даже самый твердый в своей вере, какой священник, какой епископ не говорил однажды эти слова учеников, попавших в бурю? «Господи, Ты видишь, какое зло совершается в мире! Неужели Тебе нужды нет?» Сколько миллионов христиан повторяли это среди недавних гонений за колючей проволокой концлагерей? Сколько сегодня повторяют при виде небывалого сатанинского попрания человека? Во все века великие подвижники веры и самые простые верующие проходили через эти испытания. Преподобный Антоний Великий, увидев воскресшего Христа, воскликнул: «Господи, где Ты был, когда я из последних сил сражался с дьяволом и был им побеждаем?» И услышал в ответ: «Я был рядом с Тобой и в Твоем сердце». «Господи, я воюю с грехом, который порою кажется сильнее Твоей благодати. Я отчаянно сражаюсь, пытаясь спасти свою дочь, погибающую от наркотиков. Я часами взываю к Тебе: помоги же, и Ты не слышишь меня. Ты спишь, и Тебе нужды нет». Может ли Бог спать? Может ли Он быть бесчувственным к безмерности человеческих страданий? На все наши вопрошания Господь отвечает спокойно и ясно: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры? Разве я не прошел через бурю Голгофы, прежде чем даровать вам радость воскресения? Разве я говорил вам, что жизнь — это тихая, спокойная река? Или не помните, что узок путь, ведущий в жизни, истинная любовь идет даже до смерти? Разве я обещал вам, что вы избежите гонений и достигнете вечности, минуя крест? Я рядом, незримо, и потому вам кажется, что я сплю. Я с вами до скончания века, во всех ваших бедах. Я не избавлю вас от них, но я дам вам силу переносить их. Где умножается зло, там избыточествует благодать. В самые страшные моменты вы узнаете, какая безмерная радость уготована для вас Духом Святым. Я начальник жизни, и я победил смерть. Терпением вашим стяжите души ваши. Плавание жизни коротко, и земная жизнь — это не жизнь, для которой вы созданы. Все, что есть у меня, вам принадлежит. Жизнь — это Пасха Господня и ваша Пасха».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Антон Павлович Чехов не так уж и много прожил на этом свете. Родился в 1860, а умер в 1904 году. И мы можем сказать, что это последний великий классик XIX века и первый великий классик в русской литературе века XX. Очень многое в литературе, вообще в эстетическом видении мира, после Чехова изменилось по сравнению с тем, что было прежде. И художники, и исследователи литературы даже говорят о том, что не только 20-й, но и 21-й век определен будет во многом художественными открытиями Чехова. 21 век – век Чехова. Так провозгласил один из зарубежных писателей. Но нас интересует прежде всего духовная сторона творчества. А вообще, можно ли говорить об этом? Можно ли говорить о религиозности Чехова? Потому что очень и очень многие и современники, и те, кто соприкасался с этим творчеством в 20 веке, отвергали эту религиозность. По-разному к тому относясь. Для кого-то это было дурно, для кого-то наоборот – замечательно, хорошо. Но прояснить, есть ли действительно основания утверждать о религиозном духовном содержании творчества этого великого писателя, конечно, необходимо. Да, вот сложился этот стереотип. Чехов атеист. Для многих несомненный атеист. Об этом говорят и читатели, исследователи, писатели. Но вот интересно, что еще в 1904 году, вскоре после смерти Чехова, Сергей Николаевич Булгаков, один из крупнейших наших богословов, религиозных философов, ну и литературоведов, хотя не в такой степени, так уж много Булгаков оставил вот своих работ по литературе, по истории литературы, но тем не менее, можем и литературоведом его считать. Так вот, в лекциях, посвященных Чехову, вскоре после смерти Антона Павловича, Булгаков утверждал, что по напряженности религиозного поиска Чехов превосходит всех русских писателей, включая даже Толстого, уступая одному лишь Достоевскому, которому в этом нет равных. Булгаков утверждал, что Чехов является духовное осмысление мира, не исследуя какие-то высоты проявления духа человеческого, а наоборот, исследуя слабость, падение, отступление человека от духовных исканий. Но подобное отношение Чехова к человеку, к жизни, вообще ко всему бытию, связано с тем, что писатель утверждает, даже вот в каких-то низших проявлениях своих жизнь и человек достойны того, чтобы в нем разглядеть в человеке образ Божий, пусть замутненный, но тем не менее все-таки живой, бьющийся и дающий о себе знать в каждом, несмотря на все его падения и греховные замутнения. С подобной мыслью не все соглашаются. Ну и когда говорят об отношении Чехова к вере, к Богу, к религии, чаще всего ссылаются просто на его собственные слова. А надо сказать, что у Чехова в письмах его действительно очень много, сравнительно много свидетельств того, что он как бы отвергает веру. Он говорит о том, что вот во мне не осталось веры никакой. Он говорит о порою материалистическом, атеистическом как бы восприятии своего мира. Но тут вот прежде всего важно, что каждый человек может в какие-то периоды своей жизни действительно, так сказать, отойти от веры, ощутить в себе, так сказать, оскудение, ее ослабление. Мы видим это у многих и многих замечательных художников. Ну, например, Иван Сергеевич Шмелев, уж насколько, на что православный писатель, религиозность которого не подвергается никаким сомнениям. И он тоже говорил о том, что вот в молодости он шатнулся от церкви. Это его собственные слова. Человек ведь не застывшая статуя. В какие-то периоды он может совершать действительно тяжкие падения, а в другие периоды, наоборот, совершать восхождение какие-то к высотам духа. Мы можем вспомнить, что святитель Иоанн Златоуст говорил о том, что человека нужно судить не по падениям, а не потому, как он падает, а потому, как он восстает, если это восстание есть. Это очень важная мысль, ее надо повторять и вспоминать. Поэтому, вот, когда мы говорим о чеховских собственных свидетельствах, его безрелигиозности, нужно отметить, что это все относится ко времени, скорее, молодости Чехова, чем зрелых его лет, хотя зрелые годы Чехова, это уже конец вот, 19-го, начало 20-го, когда он, в общем, тоже был сравнительно молодым человеком. Умер в 44 года, не так уж много прожил. Вот. Так вот, действительно, мы можем сказать, многие, и даже глубоко верующие люди признают, что в молодости, вот где-то, когда они только вырвались на свободу, они отвергли многое, что было важно для них вот в их детстве, когда, по сути дела, еще не было для них свободного выбора. Вот ребенок, он живет, направляемый родителями, и в какой-то момент вдруг, когда начинается его взросление, ощущает, что здесь вот не свобода его. Его как бы заставляют, ему навязывают, ему хочется освободиться от этого. И в какой-то момент он освобождается, как кажется ему. Вот то же самое произошло и в жизни Чехова. Воздействие на его внутреннюю жизнь оказало прежде всего два важных таких вот фактора. Ну, прежде всего, деспотическое воспитание в семье. Отец писателя, Павел Егорович Чехов, был тем, кого можно было бы смело назвать фарисеем. Он был человеком глубоко верующим, но эта вера осмыслялась им как следование каким-то внешним жестким установлениям. И вот в этих жестких рамках он старался держать все свое семейство, прежде всего детей своих. Ну, и если какие-то, так сказать, отступления от того, что казалось ему нормой, он подвергал жестокому наказанию, жестокой порке своих детей. И вот иногда говорят о том, что Чехов веру в Бога подменил в зрелом возрасте верою в прогресс. Вот, якобы прогресс науки для него, так сказать, это его своего рода божество. Антон Павлович в письме Суворину писал однажды, что да, он действительно верит в прогресс, потому что он очень ясно чувствует разницу между тем временем, когда его пороли и когда его перестали пороть. Характерное для Чехова такое вот юмористическое отношение к тому, о чем он говорит. Ну и понятно, что вот на основании этих слов говорить о какой-то серьезной вере, о вере как в божество, в этот вот самый прогресс, ну, говорить не приходится. Да, так вот, отец Чехова был действительно очень таким жестким сторонником следования форме. И, надо сказать, он проявлял это во всей своей жизни, во всех ситуациях. Он вообще-то был человек необыкновенно талантливый. И сам писатель говорил, что вот мы талантами все в отца, говоря о всем своем семействе, потому что надо сказать, что семейство Чеховых действительно проявило вот все дети в той или иной степени разные таланты. Потому что старший брат Александр был талантливым писателем, ну, конечно, не сравнить с Антон Павлович, но тем не менее. Брат Николай – талантливый художник, соученик Левитана, друг Левитана через вот эту дружбу, и Чехов затем вот установил дружеские отношения с этим великим русским художником. Младший брат Михаил тоже был писателем, детским писателем. Сестра Марья Павловна художница была. Ну, конечно, может быть, все не великие таланты, но, тем не менее, вот эти таланты, и они были унаследованы от отца, который был, прежде всего, очень музыкален. Вот известно, кстати, что он сам сделал для себя скрипку и на этой скрипке играл. Ну, можно сказать, наверное, не Страдивари, не Паганини, а тем не менее попробуйте, хоть в малой вот, степени то же самое сделать. И очень он любил пение, и пение церковное. Ну, прежде всего, своих собственных детей, детей, так сказать, каких-то там знакомых, соседей собирал. И организовал хор, который одно время пел даже в Таганрогском. А напомню, что Чехов родился в Таганроге, и детство его прошло там. Вот в Таганрогском соборе кафедральном. Правда, потом его оттуда выгнали. И выгнали не за то, что плохо пел. Вот Павел Егорович, приверженный к форме, он очень строго следил за богослужением. И если священник делал какую-то оплошность, он очень громко, значит, давал свои замечания, значит, критику наводил. Конечно, кому это понравится. Кроме того, Павел Егорович очень любил такое уставное монастырское пение. И поэтому службы, на которых пел хор Чехова, тянулись необыкновенно долго. Ну, люди по слабости своей часто, знаете, вот иногда хотят, ну, поскорее. И недовольство такое высказывали те, кто, значит, в этом храме был. Ну, что же такое, говорят, во всех храмах уже от обедни, уже обедня отошла, уже все идут по домам, а у нас еще только верую запевают. Так в два раза примерно, все знают, когда символ веры поется, вот, значит, примерно в два раза дольше чеховский хор пел. Вот особенно те, кто знает, что такое церковное пение, вот, певчие, хористы, могут понять, в какой, значит, атмосфере возрастали эти дети, потому что отец постоянно устраивал спевки, ну, естественно, чтобы хорошо петь. Спевки нужны. Причем пели они по две литургии, вот если ранние и поздние, то, значит, и то, и другое. Это очень тяжело, тем более для маленьких детей. И, кроме того, ведь они же учились все в гимназии. А Павел Егорыч был купцом, он держал лавку бакалейную. Самому ему не очень хотелось там, вот он все-таки не был, наверное, приспособлен, сказать, и предназначен к торговле, поэтому он часто заставлял детей там вот в лавке сидеть, особенно если зимой, в темноте, вот при какой-то тусклой свечке, в холоде не отапливалось, а ведь нужно еще, сказать, уроки делать, то, что называется, уроки делать, а иногда некогда было. А если уроки не сделаны и не та оценка, то подвергались все жестокой порке. Что, когда Чехов говорил вот о том, что у него в детстве не было детства, то тут можно, так сказать, понять то, что он говорил. И нужно сказать, что вот это, этот деспотизм в каком-то смысле искалечил жизнь старших сыновей Чехова, Павла Егорыча, старших братьев писателя. Потому что когда настало это время почувствовать себя свободным, самостоятельным, как бы вырвались вот из этой самой деспотической власти отца, вот тут вот как бы они не смогли совладать с собою. Вот внутренней самодисциплины не было у старших братьев писателя, и старший брат Александр, и Николай погубили свою жизнь вот разгулом, пьянством, что есть, то есть. И Антон Павлович, когда вот он вырвался на свободу, а он оказался вообще в уникальном таком положении, даже по сравнению с братьями, потому что как раз в то время, как вот он должен был завершать гимназию там в Таганроге, отец окончательно разорился. Он действительно не был приспособлен к торговле. Ему больше вот на скрипке поиграть, в церкви там попеть и так далее. И он вынужден был даже как бы тайно бежать от значит, своих кредиторов из Таганрога в Москву. И все семейство в Москву уехало. Тут тоже, в общем, жили иногда очень бедствуя. Но будущий писатель остался там, в Таганроге. Вот можно представить себе, человек совсем молодой, и только что вот была над ним эта деспотическая власть, а теперь полная свобода, теперь сам себе предоставлен. А еще ни опыта, не может быть полного разумения жизни, как бы нет. Ну, то, что называется старшеклассник. Мы знаем, каковы старшеклассники иногда бывают. Ну, кроме того, кстати, нужно было добывать самому себе средства к существованию, потому что отец там еле-еле в Москве свое семейство содержал. Чем он зарабатывал? Ну, тем уроками, репетиторством. Немного это давало, так что жил тоже иногда впроголодь. Но тем не менее, вот как бы ощутив вот эту свободу, он тоже мог погибнуть, как гибли многие в подобных ситуациях. И мы можем сказать, что вот тут Чехова спасла его очень жесткая самодисциплина, чувство внутренней ответственности. Когда в произведениях Чехова человек оказывается в какой-то тупиковой, безвыходной ситуации, то это происходит не потому, что Чехов жесток к своему персонажу, а потому что этот человек сам загоняет себя в тупик своим безверием. Ну, как это сделал доктор Рагин. И тут можно приводить много и много примеров, начиная с того же человека в футляре. Но, несмотря на то, что человек часто предстает у Чехова, как и в жизни, не очень привлекательным, Чехов постоянно сосредоточен на мысли о том, что любой, несущий в себе образ Божий, достоин любви, сострадания, сочувствия. В одном из писем он признавался, что вот возвеличивая человека до Бога, мы тем самым даем ему точную оценку, и лучше сказать человеку «мой ангел», чем пустить ему дурака. Хотя в жизни человек чаще больше похож на дурака, чем на ангела. Чеховская вера выражается прежде всего через любовь к человеку. Но здесь возникает одна очень важная проблема. Уже становится таким общим местом определение Чехова как гуманиста. Чехов гуманист. Ну, кто с этим будет спорить? И часто, когда называют Чехова гуманистом, то указывают, что вот эта вера в человека, она как бы заменяет вообще Чехову всякую другую веру, в том числе веру в Бога. И поэтому важно ответить на вопрос. Вот когда Чехов говорит о вере в человека, что он имеет? Исключительно именно веру, вот эту ограниченную, или вера в человека есть частное проявление какой-то иной, более широкой веры? Если Чехов подменяет веру в человека веру в Бога, то он действительно именно гуманист. А гуманизм, должны мы сказать, это не просто любовь к человеку, а это определенная идеология. И это идеология безбожия. Вот как определяет гуманизм один из русских религиозных философов Франк. Под гуманизмом, пишет он, в широком смысле слова, отнюдь не совпадающим с тем специфическим смыслом этого понятия, которому придается общепринятой исторической терминологии. Ну, то есть гуманизм, еще раз повторим, в таком узком смысле, как бы это любовь к человеку. Итак, под гуманизмом мы разумеем ту общую форму веры в человека, которая есть порождение и характерная черта новой истории, начиная с Ренессанса. Ее существенным моментом является вера в человека как такового, в человека, как бы предоставленного самому себе, взятого в отрыве от всего остального и в противопоставлении всему остальному. В отличие от того христианского понимания человека, в котором человек воспринимается в его отношении к Богу и в его связи с Богом. Из титанических, фаустовских мотивов Ренессанса рождается представление об особенном достоинстве человека как существа самовластно и самочинно устрояющего свою жизнь и призванного быть верховным властителем над природой, над всей сферой земного бытия. Это движение приводит в 17-м, и особенности в 18 веке, к культу профанной, секуляризированной человечности. Итак, гуманизм – это вера в человека как в самодостаточную сущность, вне связи его с Богом. Собственно, гуманизм Бога, по сути, отрицает. Гуманизм ставит человека в центр Вселенной. Это антропоцентричное мышление. И в системе гуманизма Бог становится, в конце концов, как бы лишней, ненужной деталью, гипотезой, как в свое время сказал Лаплас Наполеону. Вот именно это приписывается Чехову. В небольшом произведении Чехова, которое называется «Рассказ старшего садовника», есть такая фраза, которая приводит все, ну, подтверждая чеховский гуманизм. Именно гуманизм, то есть безверие, в подлинном смысле слова. Гуманизм и безверие в этом смысле синонимы. Вот фраза. «Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Берон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуете». Вот здесь мы видим в этих словах явное противопоставление. Противопоставление веры в Бога и веры в человека. И вера в Бога вот в этой, так сказать, фразе, в этой цитате, как бы воспринимается как нечто низшее по сравнению с верой в человека. Вот Чехов, вот его гуманизм, вот его безверие. При этом совершается одна недопустимая вещь. Происходит то, что называется вырывание цитаты из контекста. Можно вырвать фразу из любого контекста и доказать все, что угодно, вне связи этой мысли со всей целостностью идеи того или иного отрывка, произведения, рассуждения. Я могу напомнить известный курьезный пример утверждения, что в Библии отрицается существование Бога. Вот в Библии так и написано, Бога нет. Да, действительно, есть такая фраза, но ее не надо вырывать из контекста. «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Вот можно вырвать «нет Бога», чтобы, вот смотрите, прямо пособие по научному атеизму. Вот то же самое сделали и с Чеховым. Вот та фраза, которую я прочитал, она не завершает чеховскую мысль. Он пишет дальше. «Эта вера, то есть вера в человека, доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа». Чехов не отвергает веры в Бога, но напоминает, что эта вера может существовать только в неразрывной связи с верою в Его творение. Вот Чехов напоминает об этом неразрывном единстве заповеди Христа, любви к Богу и к человеку. И мы можем вспомнить послание евангелиста Иоанна Богослова, первое послание. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Вот здесь та же самая мысль. Любовь к Богу, вера в Бога выражается прежде всего через веру и в любовь в его творение, в человека. Без этого вера в Бога бессмысленна. И именно эта мысль подчеркивается Чеховым. Вырвав фразу из контекста, многие пытаются доказать совершенно противоположное. Еще раз мы можем сказать, что Чехов в каком-то смысле еще не понят. Если понят, то понят как-то огрубленно, так сказать, обуженно. Это, кстати, определяется еще и тем, что у Чехова мы видим совершенно иную систему образности, нежели то, что вот оставляет нам XIX век. Чехов, ну, такое уже банальное его определение, новатор. Новатор в системе художественной образности, в системе художественного языка. Чехов иногда в качестве комментария к тому, что происходит, дает какую-то художественную деталь, которая подвигает читателя, если он серьезен, к как бы сотворчеству, более активному сотворчеству с художником, чем это было прежде. Мы можем вспомнить знаменитый пример пейзажный. Вот Чехов говорит о том, что не надо описывать полностью, допустим, картину «Лунной ночи». Это русская литература, кстати, уже, так сказать, хорошо, так сказать, освоила и дала великолепный пример многих пейзажей, в том числе и «Лунной ночи», да. Вот опять повторять, описывать все подробно и за подробностью не нужно. Чехов говорит, нужно дать одну или две детали. Вот осколок стекла сверкнул в лунном свете, и тень какая-то прокатилась. Вот вам вся лунная ночь у Чехова. То есть читатель должен вот эти две детали воспринять и в своем воображении достроить то, что скрыто самим художником, не указано, не описано. Не всякий к этому способен, не всякий это может совершить. И поэтому многое оказывается за рамками понимания. Ну, еще вот можно привести пример, пример такой же чисто словесной, так сказать, детали, которая указывает на то, что прямо не описано, но подразумевается. Это знаменитый рассказ Ванька про Ваньку Жукова, который пишет письмо на деревню дедушки. Вот он описывает свою жизнь там в городе, у барыни, и среди прочих у него есть такая фраза, что вот, значит, хозяйка дала мне, значит, чистить селедку, а я начал с хвоста, и она взяла эту селедку и начала ейной мордой меня в харю тыкать. Такая фраза. Не очень грамотная, конечно, ейной морды. Но вот здесь мы должны обратить внимание не на это, не на то, что не очень грамотно семилетний мальчик, воспитанный в определенной, кстати, языковой среде, так вот неправильно употребляет некоторые формы. Вот в этой фразе встречаются два синонима. Один из этих синонимов синонимы с доминантой лицо. Мы знаем, что в русском, не только в русском языке, выстраиваются порой такие синонимические ряды. Допустим, есть слово «лицо» доминантное, а рядом с ним там физиономия, морда, харя. Вот то, что упоминает. Причем в литературном языке среди вот нормативной лексики слово «харя» самое грубое, уже крайнее. Вот. Слово «морда», оно может быть бранным по отношению к человеку, но нейтральным по отношению к животному. Вот если сказать там, что у лошади или у собаки морда, то это нормально, это норма. Это равно тоже тому же, что сказать у человека лицо. У человека лицо, у собаки морда. Вот. Если у человека морда, то уже бран. Ванька употребляет это слово «морда» по отношению к селедке. Тоже ненормативно, но все-таки у рыбы мы не говорим морда. Но тем не менее, если уж он не совсем точно употребил, он употребил по отношению к этой селедке в нейтральном смысле. Вот как у всякого животного, ну вот и у селедки, ладно, согласимся, есть морда. Но если у селедки морда, то у мальчика харя. То есть самое бранное слово. Но ведь не бранит же он самого себя. Для него это тоже норма, он к этому привык. Он употребляет слова на уровне нормы. И мы должны сделать вывод, что вот подобные слова, которые там, сказать, на уровне нормы, они определяют вообще всю атмосферу, в которой живет этот ребенок. Если для него совершенно привычно, сказать, нормативно слово «харя» по отношению к нему самому. Вот за одним словом целая картина раскрывается. Мы можем вспомнить знаменитый еще пример из чеховского рассказа «Ионыч». Вообще «Ионыч» – это совершенно своеобразное произведение, потому что по объему это небольшой рассказ. Это рассказ вот о том, как постепенно как бы опускается вот на дно жизни, как вырождается, как омертвевает вот душа человека. Маленький рассказ. По объему это все-таки скорее даже не рассказ, а маленькая повесть, потому что рассказ строится на одном эпизоде, а здесь несколько эпизодов. Но Ионыч – это рассказ вообще о всей жизни человека. И в этом смысле Ионыч включает в себя содержание романа, потому что, когда мы в жанровом отношении определяем деление вот на эти жанровые формы, то роман – это то, что связано прежде всего для нас с содержанием. Вот роман рассказывает о всей жизни, не о каком-то эпизоде. Вот рассказ – это эпизод, а роман – это вся жизнь человека со всеми ее периодами. Чехов сумел, там, кажется, страниц 10 в этом самом рассказе, включить вот в этот объем содержание целого романа. Кстати, один из ответов на вопрос, почему Чехов романов не писал. Вот как-то считается, что солидный писатель, ну, рассказы, ладно, тоже можно, конечно, но можно написать роман. Вот роман – это нечто уже серьезное. А у Чехова романов нет. У Чехова все, ну, повести, рассказы. А все, в значительной степени тем определяется, что он так коротко и емко, пишет, что, по сути дела, ему не надо вот писать громадный объемный роман. Он на 10 страницах напишет то, что другому, значит, где там и 300 не хватит. Итак, каким образом строится вот повествование в этом рассказе, как Чехов использует вот эту свою новую образность? Ну, тут есть ряд хрестоматийных примеров. Допустим, он нигде, автор не пишет о том, что вот там Ионыч постепенно, значит, более и более укреплял свое материальное положение, там с цифрами, вот сколько у него денег было раньше, сколько потом. Он дает, значит, ряд деталей всем хорошо известных, которые отражают это. Вот Ионыч вначале идет, значит, в город пешком. Потом у него появляется выезд, значит, лошадь, кучер Пантелеймон, потом, значит, он едет на Тарнаву, тут на тройке, а в конце вот его выезд напоминает выезд языческого бога. Вот едет он. Вот эти детали нам говорят о внешнем изменении этого человека, его материального положения. Ряд подробностей, опять, без авторских комментариев. Вот Чехов очень скуп в комментариях своих. Ну, комментарий – это деталь. Ряд подробностей говорит о том, как меняется внутренне этот человек, потому что вначале он настроен романтически, идет, поет романс, вот, значит, в город напевает, влюбляется в эту, так сказать, девушку в семействе Туркиных, причем вот, так сказать, переполненный этой любовью, этими чувствами. Он не может даже домой идти, он идет вот ночь, он идет на кладбище, и кладбище воспринимается как такой романтический сад в лунном свете. Потом он приходит делать предложение. И вот тут автор опять без комментариев, но одну маленькую подробность дает. Вот сидит Ионыч, ждет, когда, значит, представится возможность сделать предложение. Что, кстати, он так и не сделал, в конце концов. Вот, ну вот он сидит, ждет и смотрит вокруг, значит, и размышляет о том, что вот приданные они дадут немалое, обстановку заведем. Представим себе, что Ромео может так рассуждать никогда. Что-то уже есть в этом человеке. А потом проходит время, он вспоминает об этих своих увлечениях, о том, как вот он ездил на кладбище, гулял, он думает, сколько хлопот, однако. Вот она уже, душа-то сохнет. Проходит время, и когда вспоминают об этом семействе, то он, единственное, что может сказать, это про каких Туркиных, у которых дочка играет на фортепианах. Кстати, опять вот эта форма на фортепианах, тоже комментарий, тоже характеристика человека, интеллигента, как бы городской. А вот, и посмотрите, вот когда-то действительно, может быть, самое отрадное время в его жизни, вот эта вот первая любовь романтическая, теперь ничего не помнит. Единственное, что он помнит, что вот эта вот самая девушка, которую он когда-то любил, вот, играет на фортепианах, и все. Вот душа как бы полностью высохла. И без рассуждения об этом, без морализаторства, автор заставляет читателя, а вот читатель не всегда оказывается, так сказать, соответствует этому, заставляет читателя самому все это додумывать. И так вот на протяжении всего повествования, допустим, в начале автор без всякой иронии описывает такую поэтичную атмосферу в семействе Туркиных, когда у всех свои таланты, вот дочка играет на фортепианах, там, значит, мать романы сочиняет, и вот, значит, сидят гости, окно открыто в сад, это весна, так все замечательная поэтичная романтичная обстановка, значит, и одна деталь. Значит, были открыты окна, было слышно, как на кухне стучат ножи, пахло жареным луком, и это предвещало обильный ужин. Вот этой деталью уже как бы вся эта поэтическая обстановка, весь этот романтизм снимается. Или вот автор нигде не говорит о том, талантлива или не талантлива эта самая дочь, которая играет на фортепиано, хорошо она играет или плохо. Он просто дает нам восприятие Ионыча. Вот этого еще молодого человека, он еще не Ионыч, он еще Дмитрий Старцев, которому, когда он слышит игру этой самой девушки, которую, не забудем, в это время страстно влюблен, ему кажется, что вот, значит, она играет, ему кажется, что с какой-то горы сыплются камни, вот они сыплются, сыплются, ему хочется одного только, чтобы поскорее бы они прекратили сыпаться. Вот все. И больше ничего не надо, больше не надо ничего добавлять. Если читатель внимательно и серьезно относится вот к тому материалу, который ему дается. Но если этого не происходит, тогда вот начинается это непонимание, тогда начинается подверстывание под какие-то общие стереотипы, и тогда Чехов начинает восприниматься вот как борцом с социальной действительностью, как чуть ли не революционером, который призывает революционным действиям. Революционером Чехов никогда не был. Кстати, из наблюдений над студенческой средой, а он все-таки был студентом Московского университета, когда на медика-то учился, обычно вот уже стереотипное такое представление о студентах, как о революционной части общества. Вот студенты, они все время бунтуют, они революционеры, передовые такие. Чехов остроумно заметил, студенты бунтуют, чтобы барышням нравиться. Ну, кстати, причина не менее, так сказать, может быть, серьезная, чем какой-то там социальный протест. И вот так постоянно у Чехова внимание к проблемам духовным, которые порою вот, начинают воспринимать совершенно на ином уровне. И тут можно вспомнить знаменитый рассказ. Рассказ «Студент», о котором сам Чехов говорил, что это его любимый рассказ. И когда его обвиняли вот в том, что он очень мрачно изображает действительность, что вот все у него ужасно, все в сумерках, как назывался один из его ранних сборников. Он говорит, ну какой же я нытик, какой же я пессимизм. Мой любимый рассказ – это «Студент». Вот с рассказом «Студент» одна очень интересная особенность связана. Рассказ совсем небольшой, там, по-моему, странички 4 или 5. Содержание тоже очень простое. Студент Иван Великопольский идет на охоту таким ненастным серым вот утром, весенним. Причем, когда вот еще весна и не чувствуется, и бывает так вот, такое состояние природы непонятно, то ли это весна ранняя, то ли какая-то поздняя осень, холодно, ветер дует, вот, и он идет и думает о том, как все ужасно. И всегда вот было вот так ужасно и во времена Ивана Грозного, и вот сейчас, и пройдет время опять, вот все будет то же самое, вот так же плохо и ужасно. Потом возвращается он с охоты уже вечером, в таком же мрачном настроении, ну, может быть, и охота неудачная была, во всяком случае, ничего об этом не говорится, тоже усиливает его такой вот пессимизм. И в поле, уже подходя к селу, он встречает двух женщин, которые греются у костра, и рассказывает им историю отречения апостола Петра, евангельскую историю. И его поражает их реакция, значит, этих женщин, которые воспринимают это событие не как событие, которое когда-то вот было давным-давно, а как событие, которое вот чуть ли не вот сейчас на их глазах развертывается. Они значит, начинают, они плачут. И для него, для этого студента, для него вот открывается какая-то новая сторона жизни. Он начинает понимать, что вот весь мир, все творение, вся вселенная, вся история теснейшим образом связаны одно с другим. И то, что происходило тогда вот, в душе апостола, теперь как бы вот, находит отклик в душах вот этих простых женщин. И все поэтому не так бессмысленно, как ему кажется. Все наполняется каким-то глубоким, важным смыслом. И его пессимистическое настроение как бы его покидает. Вот интересна одна особенность, которую я еще пока не назвал. Мне, кстати, рассказывали, что один наш писатель, который вот, является почитателем Чехова и видит вот в этом рассказе шедевр, образец вообще литературного, так сказать, творчества, опирается на него, когда говорит о литературном мастерстве. Я не буду называть этого писателя, но он говорит, что вот одно только его останавливает, о чем он не говорит, потому что это все разрушает. Вот одна деталь все разрушает. Так вот все очень хорошо и целостно. Какая-то деталь. Надо сказать, что на эту деталь никто не обращает внимания. Один раз только я столкнулся с тем, что меня спросили, что ж такое Чехов, не понимает, неужели, что он написал-то? И спросил меня никто иной, как студент Духовной Академии. Потому что, кстати, герой произведения просто студент, а тоже студент Духовной Академии. И действие происходит не когда-нибудь, а Великую Пятницу, Страстной Седмицы. И вот студент тоже уже реальный подошел. Что ж Чехов не понимает? Студент Духовной Академии в пятницу на Страстной Седмице идет на охоту. При том, что он сын дьячка, там указывается, значит, сын дьячка, дьячок, значит, отец его утром на службу идет, а он идет на охоту. Вот эта деталь, по свидетельству нашего современного писателя, не укладывается в систему. Вот что-то, значит, здесь все нарушено. И он поэтому о ней и не говорит никому никогда. А на самом-то деле это самая существенная деталь. Без нее произведение понять нельзя. Чехов, естественно, очень хорошо знал церковный устав. Потому что он на собственной вот этой детской практике все освоил очень хорошо.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.